В начале записи брат Бранхам читает Иакова 5.12. «И никакой другой клятвы, но да будет у вас да, да, и нет, нет, дабы вам не подпасть осуждению. Злостраждет ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли кто? Пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему». «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг о друге, чтобы вам исцелиться, ибо много может усиленная молитва праведного». «Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небеса дали дождь, и земля произрастила плод свой». «Братья, если кто из вас уклонится от истины и вернет кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество греха». Из последней главы Евангелия от Марка, 16 глава, и последний стих 16 главы Евангелия от Марка, мы читаем эти слова. «Потом явился самим 11, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что воскресшему не поверили, и сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим они будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Молитва веры исцелит болящего. Сейчас, когда склоним головы в молитве, давайте все вместе, по-своему, каждый по-своему, давайте помолимся молитвой веры за этих больных сегодня утром. Потом я хочу возложить со старейшинами на них руки. В этом случае мы поступили точно, как сказано в Слове Бога, потому что вот куда я обращаюсь в своем послании. Сейчас давайте помолимся. Наш Небесный Отец, когда мы возносим Тебе эту песню, мелодию «Из верь только верь», это выражает Тебе наше отношение к Твоему Слову. И вот, по Слову Твоему, больных помазали, и сейчас, насколько мы это понимаем, в послушании Твоим заповедям помолимся молитвой веры. И мы осознаем, даже в своих немощах, что Тебе совсем несложно победить нашу немощь своей силой и благостью. И поэтому мы приглашаем старейшин возложить руки на больных во исполнение каждой известной нам заповеди, данной нашим Господом. И мы молим, Господи, чтобы нам найти благодать у Тебя. После всех этих лет мы по-прежнему стараемся слушаться Твоей заповеди. И сейчас я молюсь вместе с этой небольшой группой сегодня утром о посланных нам Тобой. Ибо они в нужде, эти люди, которые пришли сюда за молитвой, и мы возносим эту молитву за каждого из них. Ты знаешь их сердца, и Ты знаешь их желания. И я молюсь этой молитвой веры совместно с этой церковью, чтобы Ты осуществил каждое их желание. Пусть оно станет реальностью прямо сейчас. И пусть, когда они выйдут из этой церкви сегодня, пусть они идут подобно Аврааму из древности, называя эти симптомы несуществующими и отвергающими все, противоречащее попрошенному нами благословению. Ты пообещал в Слове Своем, что это произойдет, и мы этому верим. Сейчас с этими мужами, избранными Тобой и призванными стать служителями и старейшинами, мы возложим на них руки, словно мы их крестим. И их помазали, молитва веры вознесена, и на них будут возложены руки. Мы молим, чтобы сейчас их вера взглянула на Тебя, о всемогущий Боже, и стали здоровыми. Мы молимся во имя Иисуса. Сейчас я попрошу старейшин выйти прямо вот сюда к очереди, мы возложим на них руки. И когда каждый из вас возложит руку на... Побудьте, пожалуйста, полностью внимательными совсем недолго. Я постараюсь не занимать слишком много времени. Для удостоверения я положу здесь свои часы. И, брат Биллер, я думаю, ты у магнитофона на другой стороне, а Лео с Джином отсутствует. Поэтому я хочу, чтобы ты, пожалуйста, записал это свидетельство, которое я расскажу через минуту, чтобы отправить брату Базе. Он это поймет.
The book of Saint Mark, the 12th chapter, we want to...
Сегодня утром я хочу прочитать из Евангелия от Святого Марка, 12 главы. Я хочу оттуда взять отрывок и прочитать его, потому что оно — это незапятнанное святое Слово Бога. И мы верим, что Бог находится в Своем Слове. Вы верите в это? И мы молим, чтобы Бог к нему приложил своих благословений, когда мы его прочтем, и уверен, он приложит. И потом еще хочу взять отрывок из его слова из Деяний, в первой главы. И мы прочтем потом оттуда, и я прошу Господа, чтобы Он приложил своих благословений к прочтению своего слова. И я просто искал здесь, у меня была отметка в моей Библии, откуда хочу прочитать сначала, но, кажется, не нахожу ее. Потерпите совсем немного, пока найду ее, если получится. Кажется, нашел. Иисус говорит им, «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет «горе сей, передвинься» и не усомнится в своем сердце, но поверит, что сбудется сказанное вами, будет вам, что не скажете». Теперь в Деяниях, 1 глава и 8 стих. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и в Иудее и Самарии и до дальних краев земли». Сегодня утром хотелось бы ненадолго обратить ваше внимание на Слово Господа и прошу вас уделить Ему пристальное внимание. Послушайте внимательно. Это Слово драгоценно. Уже 25 лет служу Господу в Его труде и в Его Слове, и этот год будет 12-м на международном евангельском поприще, и по благодати Божьей повстречался с десятками тысяч людей и видел, как наш Господь на моих компаниях приобрел себе, вот, насколько видел, ну, практически 2 миллиона человек или 1,5 миллиона, где-то в этих пределах, на собраниях. Пришел к такому выводу, в отношении всех наших усилий и прочего, Бог ничего не сможет сделать для людей, пока люди прежде не утвердятся в том, что на самом деле является истиной. Это просто невозможно. Не имеет значения, я видел замечательные шедевры нашего Господа, мастеров слова, способных объяснить это слово лучше кого угодно, и все равно не могли заставить эту программу действовать. И сегодня утром у меня в мыслях один человек, у которого, на мой взгляд, одна из лучших радиопрограмм в эфире, но из-за чего-то у этого человека не получается добиться успеха в своей программе. Это доктор Уяд, настоящий учитель, но что-то идет не так. Я не понимаю, где. У него есть видение, у него есть представление, у него есть способность, но у него почему-то никак не получается развить эту программу. Эта его программа полностью придерживается слова и должна бы заставить этот мир преклонить колени. И я здесь видел недавно, в Луисвилле, когда встречался с доктором Мардохеем Хэмом и многими замечательными теологами, которых я знаю, который намного лучший проповедник, чем этот молодой, рыжеволосый 38- или 40-летний евангелист, вышедший на сцену и вставший впереди этих мужей, а они заняли место сзади. И встал там тем вечером проповедник, в котором не было и десятой части того, что есть в тех мужах, сидевших позади него, однако у него программа Божья, и привел ее в действие Билли Грэем. Я замечал эти вещи, и, замечая их, потом пришел к этому заключению. Не имеет значения, кто ты, Бог должен предоставить слушателей. И не имеет значения, даже если встану здесь сегодня утром и буду воскрешать мертвых и возвращать коллег в нормальное состояние, а Бога при этом нет в этой программе, она не принесет успеха. В программе должен присутствовать Бог. И любой человек познается, его характер, познается по делам. Не имеет значения, кто это, его дела покажут его характер. Если человек, какого добропорядочного он из себя не строил бы, если дела его злы, вся его благость ничего не значит, и человека характеризует его слово. Человеку, чье слово ничего не стоит, такому человеку вообще нельзя доверять, потому что его слово ничего не стоит. И вот поэтому Бог, наш Отец, его характер и его дела доказывают, какой он. И вот нам понятно, что этот мир создан каким-то великим Творцом. Он не мог просто так появиться. И вот за эти несколько минут я хочу по возможности ничего не усложнять, но я хочу, чтобы вы это поняли. Молю, чтобы Святой Дух представил это в должном свете. Теперь, если просто выглянуть и посмотреть на растущие деревья и ветви, и листья, как они появляются и опадают, и цветы, весна, осень, зима, лето, за этим что-то должно стоять. Дерево не появилось бы, не сотвори его некий разум, не имеет значения, какая в нем будет жизнь. За этим должен стоять некий разум, сделавший его таким, как есть. И вот задумайтесь об этом прямо сейчас. Не упустите это, подумайте об этом глубоко. Ибо если обратите внимание на наш урок из Писания, Иисус сказал, если скажете в сердце своем, не в умственных способностях, они этого не произведут, как ни старайся осуществить, это ничего не выйдет, потому что это способности ума, и они ограничены. А если это вечное, у него нет конца, и у него нет начала. Конец есть, начало у всего имеющего конец. За исключением того, что не имело начала, а не имел начала только Бог, следовательно, не имеет конца. И значит, для появления имеющего начала необходимо не имеющее начало, чтобы произвести начало. Первое сотворенное дерево, например, как проклятое здесь Иисусом, сказал, «Да не вырастет на тебе больше плода, да не вкусит никто от тебя впредь». у этого дерева где-то было начало, и у него был конец, когда слова, прозвучавшие из уст того, кто дал ему это начало, отправили его к концу. Так что вы видите, насколько его слова вечные. А у нас это слово принимается просто на умственной основе. И на глазах происходит столько полных крушений, что из-за этого люди пришли в состояние, когда толком не знают, чему верить. У них в религии образовалось много белых пятен. Они устремляются на свой страх и риск в этом направлении, и на свой страх и риск в этом направлении, из-за чего запал заканчивается, и вот они приползают обратно. Сильные движения начинаются и движутся вперед, как у методистов, баптистов и пятидесятников и всех остальных. И откуда ни возьмись, к ним приходит какая-то психологическая идея, и они устремляются на свой страх и риск. И у них все здорово, но вдруг ни с того ни с сего у них все заканчивается. Но единственное, чему не наступит конец, это вечное, а вечным является Бог. Теперь, если обратите внимание, о человеке говорит свой его характер, узнаваемый по делам. Задумаемся о том, как Бог показывает свой характер своими делами. У него есть свой собственный характер, и он творит свои дела. И если посмотрите на его дела, какие они великие. Давайте я обращусь к любому ученому в мире, чтобы построил дерево. Давайте я обращусь к любому ученому в мире, чтобы сделал один маленький росток простой травы. И это все безрезультатно. Ну, казалось бы, в этом случае, размышляя об этих вещах, от чтения слова в сердце должна прийти вера, выходящая за пределы умственных представлений. Иисус сказал, если скажешь в сердце своем, а у нас в голове образуется каша. И на людях берем и говорим, «О, я видел, как это произошло, да, я», и время от времени тужимся что-то выдавить и произвести и так далее, но, похоже, это просто не дает нужных результатов. Все из-за того, что мы стараемся смешивать интеллектуальное со сверхъестественным. Они друг с другом никак не связаны. Умственные способности скажут одно, а сверхъестественное скажет другое. И любой человек, которого когда-нибудь вел Дух Бога, не примет и мысли от умственных способностей, но его ведет из сердца Дух Бога. Его неправильно понимают. Люди говорят, «О, как это возможно?» Прямо сейчас мне приходят письма и звонят по телефону. «Брат Бранхам, вы что, не поедете за границу после всей этой великой...» Но выглядит это чудесно. Но нечто глубоко внутри говорит, будь осторожен. И поэтому мы не смотрим на видимое. Мы смотрим на невидимое, вот, на то, что Бог скажет в сердце. И получилось бы у нас заметить эти вещи, особенно благодаря божественному исцелению. Если Бог дал обещание, и оно закрепляется в сердце, ну, к чему нам вообще умственные способности? Я не смотрю на свой недуг, я не смотрю на свои симптомы, я смотрю на то, что сказал об этом Бог, потому что, в конце концов, Он хозяин и верховный хозяин. Скажет ли врач что-то? Теперь, если пробовать обманываться, результата не будет. Если попробовать решить в уме, сказать «Да, Слово Божье право, я ему верю, я верю, что это произойдет, я так думаю». Так вот, если это от ума, забудьте об этом. Пока глубоко внутри тебя не окажется нечто, которое именно скажет, что это вот так, и все на этом во всей преисподней не хватит демонов, чтобы тебя в этом поколебать. Это нечто внутри, названном сердце. Вот где настоящая вера находит место своей опоры. Умственные способности начнут приводить доводы. Давайте сейчас будем здравомыслящими. Но у веры нет доводов. В ней находится только одно, и это, что Слово Бога право. О, вот где душа становится на ноги и тут же укрепляется на всю вечность. Ведь это сказал Бог. Не какой-то обман, но знание этого. И земля, как Божье изделие, полностью говорит и свидетельствует о его естестве. Бог обязан существовать, или никакой земли не возникло бы. Должен быть Творец, или не было бы никакого творения. И если в этом слове, которым Он сотворил землю, дается обещание, оно должно произвести такое же творение, как произвело по Его Слову на этой земле в начале. Когда Бог сказал «Да будет», и это могло занять 10 миллиардов лет, я не знаю, сколько это заняло, но сколько бы ни заняло, не имеет значения, потому что Бог вечный, и Он сказал «Да будет», и это стало развиваться, потому что Бог принял свое собственное слово и поверил. И если его слово, его творение, его изделие здесь доказывает, что он творец, то почему нам не принять его слово так, как оно говорит, и верить ему, ведь оно тоже слово Творца? Так вот, его произведение дает свидетельство. И вот, прежде чем Бог, непогрешимый, мог что-то сказать, это должно быть совершенным. Потому что это только может, если это исходит от Бога, это исходит из совершенного канала. Сейчас заметьте следующее. Все люди, кто угодно, людей узнают по делам. Когда строился большой муниципальный мост в Сиднее, Австралия, когда они со всего мира приглашали строителей мостов, архитекторов, чтобы от полуострова в Сиднее, Австралия, чтобы построить его до южного Сиднея. Приехали архитекторы и остальные, и рыли землю, и брали пробы, и все пришли к этому заключению. Это невозможно сделать. Сказали, в бухте везде песок плывун, и эта почва не выдержит достаточно нагрузки. Она будет сдвигаться с места на место. Поэтому, если построить мост, по нему будет опасно ездить. И, наконец, нашелся человек, обладавший дальновидностью. Строитель мостов из Англии. Он приехал, и он осмотрел песок, он сделал геодезическую съемку, он взял пробы грунта, он провел эхолокацию дна, он все детально исследовал сначала. О, мне это нравится. Он сначала это детально исследовал. Иисус сказал, человек, покупающий землю или готовящийся сразиться с армией, прежде сядет и исчислит издержки. Каждый из вас здесь, у алтаря сегодня утром, должен был посидеть на своем месте, прежде чем выйти для помазания и исчислить, чего это будет стоить. Это не просто пройти как-нибудь в молитвенной очереди, это выйти туда с твердой уверенностью, что Бог пообещал это, и Бог способен сдержать свое слово. И вот этот человек взял пробы грунта, он взял пробы каждого пласта, где был плывун. И, наконец, он пришел к представителям власти, он сказал, «Я построю этот мост, и он будет безопасный». Строители мостов из Америки и других частей мира только рассмеялись и сказали: «Этот человек умственно нездоров. Там никто не построит мост». Сказали: «Он осядет, даже если цыпленок пройдет по этому построенному мосту. Мост этого не выдержит. Колебания моста даже от бегущей собаки, сказали, сдвинет пески, и мост разрушится. Это бесполезное дело». Но этот человек обладал дальновидностью и не разбрасывался словами, потому что нечто внутри него говорило, что у него это получится. Боже, дай нам в церковь таких мужей! Теперь, по всем научным исследованиям, это было гиблое дело. Наука доказала, что это невозможно сделать, но у этого человека было видение, что у него это получится. Поэтому он заключил контракт. Он быстро приступил к работе. Он стал брать пробы грунта. Он стал брать пробы и делать эхолокацию пластов плывуна. Он проверял каждый болт, он проверял каждый кусок дерева, каждый кусок металла, весь бетон. Все было необходимо тщательно проверять, потому что его известное имя, и его репутация, и его способности были поставлены на то, выдержит ли этот мост или нет. И если человек этой земли из-за дальновидности будет удостоверяться, что все полностью проверено перед установкой в мост, из-за своего склада и своей репутации, тем более наш благословенный Небесный Отец проверил каждое сказанное и записанное в Библии слово. Он испытал каждое слово каждого пророка, и всякий приходящий к Богу Сын должен быть испытан. Материал, который пойдет на этот великий путь, каждый камень, каждый материал перед установкой в тело Христа должен быть испытан, очищен. Каждый приходящий к Богу Сын должен быть прежде испытан. Никаких исключений. Каждый пророк, прежде чем он мог написать в этой Библии, его испытывал Святой Дух. Точно как он, этот строитель мостов. Простите, я забыл его имя. Я помнил. Пару дней назад я читал статью, как он все проверял. Он нанял лучших из лучших механиков. Он нанял лучших бетонщиков. Он нанял лучших из лучших для монтажа лучшего своего изделия. О, моя душа хочет закричать «Аллилуйя Богу», когда подумаю, что Бог ставит у себя в церкви лучших из своих лучших. Бог берет своих детей и подвергает их испытанию кислотой, потом Он ставит их в тело Христа, потому что они были испытаны. Они верят. Они прошли испытания. Они познали на опыте. Они Его свидетели. Они знают, о чем они говорят. Не какое-то умственное представление, но они родились заново от драгоценного Святого Духа и испытаны временем, и опробованы, и их души как кремень направлены к Голгофе. Да, они испытаны временем, они свидетели Его силы, и через это Бог строит мост от земли во славу, чтобы странник мог идти по этому пути, посидеть под деревом в прохладе дня, благодаря испытанному временем материалу, тем, кто поверил Богу по Его слову. Никакие симптомы, обстоятельства не становятся преградой. Для свидетельства у Бога есть материал, испытанный временем, и Он ставит его. И этот знаменитый строитель мостов, когда, наконец, архитекторы были рядом и говорили этому строителю, многие критики, он ни за что не выдержит. Также они говорили, церковь никогда не восстанет. Также они говорили, дни чудес прошли. Также они говорили, что старомодная религия больше не нравится. Но, о, когда этот человек собрал все эти материалы, он стал копать. Он нашел земснаряды и выбрал те пласты плывуна. Он углублялся ниже, 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 на сотни метров под воду, пока не выбрал те зыбучие пески, пока бетон твердо не лег на скалу на дне моря. О, это дорого стоило, да, и все стоящее имеет себе цену. Как велико это спасение, какая большая цена! Но, наконец, он пробился ниже зыбучих песков. И Бог вел христиан и испытывал их, чистил их, и чистил их, и чистил их, пока однажды он не сойдет на твердую скалу. Кто-нибудь научится только этому несерьезному хлипкому пожатию рук и присоединению к церкви и окроплению несколько раз, или крещению, или еще чему-нибудь, а он смывает прочь весь плывун, пока не закрепит его на скале, Христе Иисусе, и все бесы из преисподней не поколеблют его». Этот строитель моста понимал, что он делает. И когда, наконец, это подошло к завершению, некоторые из них говорили, он не выдержит, по нему будет опасно ездить. Он собрал группу инженеров на поезд. И в тот день, когда они ехали из Южного Сиднея, направляясь в Северный Сидней по переброшенному мосту, он собрал чуть ли не 8 больших нагруженных грузовых составов, и он посадил мэра города в вагон, и он встал впереди него, шел, нес флаг. И когда эта великая армия и большие 8 больших нагруженных паровозов маршем перешли этот мост со строителем, занявшим первое место, идущим впереди, он вообще не шелохнулся. И Иисус Христос, Сын Бога, кто есть архитектором церкви, пришел на эту землю и заложил основание. Когда он встретился с дьяволом, он был испытан по слову Бога, и он сказал, написано, «Не хлебом единым будет жив человек». Когда он поднял его на крыло храма, он сказал, написано. Видите, какой материал он ставил в свою церковь? Он взял его на гору и показал ему все великие программы, которые он мог бы получить. Он сказал, написано. Все слово Бога было испытано временем. И он, великий командир, идущий впереди нас, с развивающейся, окровавленной своей собственной одеждой, который, благодаря искупительной любви, крови Иисуса Христа, выкупил церковь Святым Духом, испытал каждый болт и каждого человека, когда угодно установленного в эту великую церковь живого Бога. Это достигается через материал, проверенный временем. И когда он маршем идет вперед, за ним движется огромный строй рожденной заново церкви живого Бога. Она не колеблется, потому что мы принимаем царство непоколебимое. Она углубилась до самой твердой скалы Христа Иисуса, являющегося главным краеугольным камнем. И когда Он идет впереди нас со Своей собственной окровавленной одеждой, возглавляя шествие, это знак искупления. Свидетель, вы будете мне свидетелями и в Иерусалиме, и в Иудее, и в Самарии, Его церковь представляет Его свидетеля. И вот, сегодня утром я хотел бы это сказать и оставить это вам. Мы становимся Его свидетелем после получения Святого Духа.
Ибо свидетельствовать можно только о том, что узнал как истину.
Этот человек мог быть свидетелем, когда выбрал весь песок и добрался до твердой скалы на поверхности земли. Он стал свидетелем, что это выдержит. Он применил счетчик Гейгера и механизмы для тех огромных партий материалов и проверил каждый из них. Он был свидетелем, что они выдержат, потому что увидел, как на них оказывалась нагрузка, и они выдержали. И мы, рожденные заново от Святого Духа, наполненные силой Бога, вкусившие вечную жизнь вечного Бога, и она обитает в нас, являемся свидетелями Его благости и Его слова и Его силы. Больше это уже не догадки, это знание от познания на опыте. Ной, строя ковчег, давал свидетельство неправедному миру, что есть праведный Бог. Хотя его постройка казалась безумством, но это оказался единственный корабль, удержавшийся на плаву во время бури. И когда его возводили, это было... Он осудил неправедный мир и оправдал поверивших в него. Как иногда нелепо, на взгляд человека, Бог что-нибудь осуществляет. Вы когда-нибудь обращали внимание, из какого дерева Ной строил этот корабль? Его строили из дерева ситим. И мягче этого дерева ничего нет. Оно совсем как бальзам. Оно, конечно, если бросить его в озеро, оно через 5 минут утонет. Это бальзамическое дерево или дерево ситим было очень пористым. И разве не странно, что ковчег, который должен был выдержать сильнейшее испытание всемирным потопом, был сделан из мягкого дерева? Ну, его можно было использовать. И иногда, когда мы становимся такими твердыми и неподвижными в своих привычках, Бог никуда нас не может использовать. Но вот причина, почему он это сделал. Вы заметили, после того, как он его построил, потом он сварил дегтя или какой-то смолы, она была из других деревьев, что это дает? Когда он собрал ковчег, он был сделан из этого очень легкого мягкого дерева. Его можно было поднять очень легко, такое оно было легкое и пластичное. И потом он срубил другое дерево, это была сосна, и бил его, как обычно ее добывали. Били его и били его, пока не выбивали из него смолу. И он потом взял эту смолу и вливал ее в это легкое дерево. И поры этого легкого дерева заполнялись смолой, запечатывались, делая его тверже стали. И Бог взял свою церковь, которая опустошила себя и стала очень пластичной в руках Бога. Бог срубил своего собственного сына и вынул жизнь из своего сына через побитие и раны и влил ее в верующего, и он стал запечатанным, готовым к судам. Вот единственное, что выдержит суд. Он прошел через самый суд, потому что оказался в самом жерле. Судом была вода, и он прошел через самый суд. Это было свидетельство, что Бог знает, что он делает. Ной последовал слову Бога. Можно многое сказать. Даниил был свидетелем, что существует ангел на небесах, то есть Бог на небесах, знающий тайны сердца, ибо он послал своего ангела и освободил Даниила. Свидетелями были многие другие. Когда Иисус умер на кресте, небеса дали свидетельство. Вот этот материал, вот то, что нужно. Если вы обратите внимание, все творение засвидетельствовало об этом. Прямо в середине дня, а Бог уже пророчествовал о времени, когда прекратится суббота, сказал, будет время, когда солнце зайдет в середине дня. И была тьма от часа шестого до часа девятого. Что это было? Солнце? Теперь тьма. Это не значит, что в ней было немного света. Тьма — это абсолютно полная тьма.
такая темная, как это было в Египте, что ее можно было осязать, ни лучика света. И солнце засвидетельствовало. Вот он, вот материал, из которого Бог построит церковь. Луна и звезды засвидетельствовали. Когда он умер, небо дало свидетельство. Земля содрогнулась, камни выскочили. Земля засвидетельствовала. И святые, спавшие в земле, прахи земли, воскресли, засвидетельствовали.
Люди в Пятидесятницу, когда они насмехались, Петр встал и засвидетельствовал некоторым количеством той же самой жизни, выбитой из него на Голгофе, излившейся в Петра в виде Святого Духа. И он встал там как свидетель Божьего Слова и засвидетельствовал отрывком из Писания, гласившим: «Вы, мужи иудейские, вы, жители Иерусалима, да будет вам известно и послушайте слова мои. Они не пьяны, как вы думаете, но это, реченное пророком Иоилем, будет в последние дни, я изолью от духа моего на всякую плоть». Он был свидетелем. Сейчас мы приходим в эти последние и лукавые дни, когда у него должны будут быть свидетели. У него обязательно будут свидетели. Бог жив, Слово Бога вечно. Сейчас вернемся к нашему отрывку из Писания. Иисус спустился с горы, он был голодным. И он взглянул на дерево, и на нем не оказалось плода. Он, вероятно, даже не повысил свой голос. Он вообще не вставал, не говорил: «Так вот, джентльмены, отойдите в сторону, я хочу показать вам мою силу». Он сказал: «И у меня есть сила заставить это дерево сделать то-то». Он сказал совсем не так. Он просто подошел к нему. Он не нашел никакого вообще ничего на нем, поэтому он сказал: «Да не вкушает никто от тебя», пошел прочь. Петр это слышал, и на следующий день, проходя мимо, дерево по-прежнему было там, но мертвое. И он сказал об этом, как быстро это дерево засохло от корней. Иисус сказал: «Никакой, и смотрите, дерево было не виновато, не пришло время для смоков, но он сделал это для возвеличивания себя, для подтверждения себя, чтобы он был мессией». И это было одно из свидетельств того, что он был мессией. Это была печать его мессианства. Последней печатью стало его воскресение, его вознесение. Это была последняя печать его мессианства. Все его поступки доказывали, кем он был. Так вот, он не пошел, не сказал: «Все деревья умрите». Он просто это сделал, чтобы ученики, которые позже напишут это Писание, знали, что он мессия. Понимаете? Теперь. Тогда, когда Петр задал этот вопрос: «Посмотри, как быстро засохло это дерево», он тогда сказал: «Если скажешь горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнишься, но поверишь, что сбудется по словам твоим, будет тебе, что не скажешь». Сейчас послушайте. Это часть материала в этом великом плане спасения Бога, этом великом корабле, на котором мы находимся, древнем корабле Сиона, в теле Христа. Теперь к свидетельству. Было одно время, я за этим наблюдал, и сейчас послушайте внимательно, теперь небольшое учение. В жизни бывают моменты, когда все... Когда смотрю на страдания и вижу страдающих и мучимых демоническими силами, сердце мое просто обливается кровью из-за них. И им еще приходится звонить мне по телефону. И на собраниях весь этот шум, и движение, и дергание, и напряжение. И так тяжело сказать «нет» этим людям. Честно, я не могу этого сделать. Это говорит кто-то вместо меня. У меня не доходят до них руки. Как мое сердце просто обливается из-за них. День за днем я испытываю мучения из-за этого, и бывает, задаюсь вопросами. И я потом успокаиваюсь, обращаясь назад в Писание, и вижу, как он проходил ту купальню в Эфезду, и видел всех тех коллег и страдающих, и подошел к одному человеку, исцелил его, лежавшего на постели, и ушел, и оставил остальных. Но все равно, глубоко в моем сердце, из-за этого я
Муки никуда не уходят. Ох, я так хотел бы, чтобы что-то произошло. Потом я обратил внимание в Портленде, Орегон, когда тот маньяк выбежал тем вечером на сцену, чтобы меня убить. Я помню, как там нечто произошло, и умственные способности вообще никакого отношения к этому не имели. По уму я убежал бы, как остальные проповедники, но я не убежал. Там нечто появилось. Бог готовился продемонстрировать свою силу. Однажды Он сказал: «Остановитесь и познайте, что Я Бог». Если бы церковь только постояла достаточно долго, Бог сделает кое-что. И они теряют голову и носятся. Делают это, понимаете, выходят из воли Бога. Остановитесь. Однажды Он должен был показать свою силу на Красном море. Он сказал: «Красное море, стой спокойно». И Он провел маршем своих детей прямо через него. Что если бы они развернулись и сказали: «Давай это снова сделаем, Господь?» Этого не произошло бы, конечно, нет. Однажды ему нужно было немного времени для завершения сражения. Бог просто заставил стоять солнце там, чтобы продемонстрировать, что он сделает, да? Сейчас, солнце, ты просто остановись там на несколько минут. Я вам кое-что покажу. Теперь, что если бы на следующий день Иисус Навин сказал: «Солнце, остановись»? Оно этого не сделало бы. Бог должен был нечто совершить. Он должен был засвидетельствовать о своей силе, о своем слове, что Он всемогущий. И Он засвидетельствовал о Его истинности. Однажды из Иерихона вышел слепой. И когда мимо проходил Иисус, этот слепой закричал: «Смилуйся надо мной», и в Библии сказано, и Иисус остановился, сказал: «Приведите его сюда». Только подумайте, Христос остановился, потому что Бог должен был применить его для демонстрации своей силы. Там могли быть еще 100 слепых на дороге. Я не знаю. Священник мог сказать: «Подойди сюда на минуту. Кто ты такой, что воскрешаешь мертвых? Воскреси! Вон целое кладбище. Мы слышали, что ты воскресил Лазаря». Но Бог подтверждал его мессианство. Вот что он делал. Конечно. Я часто задавался вопросом, что происходит. Но действительно, существует состояние, когда люди могут жить настолько похоже в присутствии Бога. Это не от вашего выбора. Это от Божьего избрания, что вы живете в таком состоянии, когда оно уже не достигается вашими собственными умственными способностями. В Южноафриканской республике мне бросила вызов группа шаманов. И стоял там один среди дюжины или больше, и они пытались навести на меня порчу. Но Бог просто их остановил и заставил наблюдать славу Бога, возвращающего зрение и слепота и прочее у страждущих людей. В Карлсруэ, Германии, однажды днем, когда спириты вышли, чтобы они хотели поспорить со мной в гостинице, тот человек не пустил. Они сказали: «Мы наложим заклятие на это собрание сегодня днем, и туда никто не придет». Нет, сказали: «Мы их сдуем бурей». А небо было прекрасным и светлым. Но когда мы туда пришли и только стали петь, и приходит очень сильная буря. Там было около 20 с одной стороны от меня и 20 с другой. И они все совершали свои волхования, отрезали перья ножницами и делали все такое, чтобы наложить заклятие. И вдруг та огромная палатка на 30 тысяч задрожала. И затряслась, и задули ветры. И я проповедовал, и нечто сказала: «Стой спокойно». Аллилуйя! Я это не говорю для своего оправдания. Это означает: восхвалите нашего Бога. И Бог заставил ту бурю успокоиться и уйти обратно, чтобы показать восхваление Бога, где около 40 тысяч душ в тот день и вечер ринулись в царство Бога из-за этого. Стой спокойно, это верно. Он дает свидетельство.
Yonder is Sweden, or Switzerland.
в Швеции или Швейцарии, ну вот, я скажу, в Финляндии однажды маленький мертвый мальчик лежал на обочине дороги. Его сбил автомобиль, раздавил на части его тело, его так ударило, что ступня даже пробила чулок. Машина его раздавила и сбила вот так, как тряпку, и подбросила его высоко в воздух и перебросила его через дорогу. Глаза его выкатились, его рот был открыт, его язык высунулся, и кровь сочилась из ушей. Но за 2 года до этого Бог показал видение об этом. И я так бездумно подошел и посмотрел на ребенка, отошел, плача. И Господь, то есть кто-то сверхъестественно положил руку мне на плечо, сказал, не тот ли это мальчик, которого я показал тебе? О, какое чувство! Там стоял мэр города, предводитель, как его называли, и многие стояли рядом, и Бог заставил их стоять спокойно, чтобы ему показать свою могучую силу, чтобы воскресить мертвого, вернуть его обратно к жизни. Стойте спокойно. Верьте Богу и будьте свидетелем. Его слово вечно. Это было несколько дней назад, когда мы были... Просто посмотрите, как Бог настолько просто творит дела. И мы настолько растеряны, что ожидаем сильных, значительных событий. Будьте удовлетворенными незаметными вещами. Наблюдайте за Ним, когда Он совершает свои славные дела, как Он хранит вас. Не смотрите куда-то высоко вверх, смотрите сюда вниз. Обратите внимание, я прихожу к мысли, что это возможно, когда человек, как, например, апостолы, и когда можно жить близко к Богу, и Бог через свою благодать действует через вас, что чем больше Бога получаешь, тем более благочестивым становишься. Чем больше вечной жизни входит, тем больше интеллектуального она выталкивает. Теперь, я не хочу быть фанатиком, я хочу быть настоящим, здравомыслящим, полноценным верующим, понимаете? Не куча теорий, но по-настоящему твердым, истинным, здравомыслящим, разумным верующим. И сейчас смотрите, я видел, как это действует. И подумать, что если войти в такой контакт с Богом, что твой голос будет уже не твоим. Твоя мысль будет уже не твоей, это будет Божья мысль и Божий голос. Ты просто лоза, то есть просто ветвь, он лоза, и его дух входит и дает энергию. Пока будет получаться убирать себя с дороги, он наполнит, и тогда ты будешь свидетель. Точно как Ноев ковчег был свидетелем, как Иисус был свидетелем Бога. Он так наполнился Богом, что он и Бог стали одним. Бог обитал во Христе, примиряя с собой этот мир. Точно как сказано, дела человека говорят о его характере. Христос был Божьим делом, и Христос объявил характер Бога. Его сострадание к больным, его стремление к спасению душ, что он даже отдал свою собственную жизнь. Божье дело, Божий характер был объявлен во Христе. И если только опустошиться от мыслей своего ума и уступить дорогу Богу, благодаря вашим стараниям уступить, Он объявит свой характер. Опустошитесь, уберите этот мир, уберите сомнения с дороги. Если вы пришли к алтарю для молитвы, говорите «схожу-ка, а вдруг исцелюсь», Бог никогда не сможет объявить свои дела. Нужно убрать свои мысли с дороги и дать Ему наполнить вас. Вот благодаря чему я стал обращать на эти вещи внимание. Как с этим быком там, когда он собрался убить меня. Как с теми шершнями у забора. Многие произошедшие события. Медведь в лесу. Это пришло от изучения природы. Это пришло от произошедших событий. Простите, что рассказываю о себе, но я хочу рассказать вам, потому что это произошло в настоящее время. Кто-то сказал, «О, ну все это происходило в дни пророков, в дни...» Ну, Бог показывал примеры.
Но знаете ли вы сегодня, что Бог строит церковь? Вы скажете, ну, у Него были пророки, они должны были говорить Слово Бога, но у Него сегодня есть Церковь Божья.
Обратите внимание, нечто должно произойти, если бы это было все время. Хотелось бы, чтобы Бог совершал это постоянно, но этого не происходит. Это происходит тогда, когда Он захочет. Теперь, несколько дней назад, или около 2 или 3 недель назад, я молился за людей с лейкемией. Я молюсь с людьми, ожидаю видения. Это для больных и страдающих. Для многих жду по многу лет. Например, маленькая Эдита Райт, калека. Я помню, когда ее папа лежал, умирал, и Бог показал видение о ее папе, а Эдиту оставил лежать. Была одна женщина, я полагаю, она по-прежнему здесь, миссис Гейгер из Форт Уэйна, благочестивого вида, невысокая мама, молодая женщина. Она родила ребенка, и ребенок оказался очень крупным. Она была такая щуплая, что из-за него заболела раком. И Бог исцелил ее от рака. Сейчас дошла практически до психического расстройства из-за нее. У нее менопауза, и бедняжка, и муж очень преданный, и бедняжка ходила везде, молилась, и искала, и плакала. И я молюсь о таких. И знаете, что произошло? Брат Вуд, что вон там, приехал его папа, свидетель Иеговы. Брат Вуд был свидетелем Иеговы. Бог засвидетельствовал и объявил себя ему, исцелив его сына, Давида, инвалида. Потом приезжает его брат. И его брат жил аморально. И вот Святой Дух берет и укоряет его. Увидел женщину, с которой у него были отношения. И он отдал свою жизнь и позволил в тот день выгнать из себя каждого беса. И он обходит улицы и делает все возможное, чтобы послужить Богу, свидетельствует своим родственникам. Потом его бедный пожилой папа, кристально честен во всех своих фермерских делах и так далее. И когда приехал его папа, он захотел, чтобы я поехал с ним на рыбалку. И мы поехали на озеро. В то утро по дороге туда пришло видение. И он сказал, во всех озерах и реках, куда вы заедете, вода будет мутной, рыбалки не будет. Но когда вы приедете туда, к реке Вольф Крик, в лощине Дейл Холлоу, сказал, она будет прекрасной и голубой. И ты в тех водах никогда не ловил сама, но ты поймаешь их целый кукан. И, сказал, они поймают одного или двух небольших. А дальше ты поймаешь большую рыбу с чешуей. Это будет большой экземпляр. Я обернулся и процитировал это им. Я наблюдал за глазами этого пожилого человека, когда он посмотрел на своих сыновей. Когда мы ехали туда и подъезжали к воде, каждое озеро по дороге оказывалось мутным. Когда мы приехали туда, она была такая голубая, что чуть не заболели глаза. И мы ловили рыбу, и нам не попадался ни окунь, ни краппи, вообще ничего. И вдруг у меня стали ловиться самы. И наловил их целую связку. Некоторые из них по 2 килограмма каждый. И бывало по 2. На жерлицу, на удочку и жерлицу. Мы ловили рыбу, и наловил целый кукан. На следующее утро я опять поехал на рыбалку. Я словил одного огромного синежаберного солнечника и был, или то, что мы называем краснобрюхий солнечный окунь. Такой большой мне еще не попадался. Потом, когда пришел ко мне этот человек, я сказал, «Вот, сэр, в Библии сказано, если будет кто из вас духовный или пророк, и сказанное им произойдет, тогда слушайте его. Если нет...» И я взял 4 известных пророчества свидетелей Иеговы и показал ему, что ни одно из них не исполнилось. Каждое из них не исполнилось. Я сказал, «А что насчет рыбы?» И Бог показал то видение, чтобы изменить этого человека и развернуть его ради этого одного человека, тогда как там лежали, страдали тысячи. Это верховность всемогущего Бога, чтобы вы поняли, что Он объявляет свои дела при помощи своего изделия, и его характер объявляется также.
Посмотрите на купальню Вифезда.
Вы скажете, Бог не должен был так поступать.
Посмотрите на ожидавших инвалидов, увечных, хромых, слепых, парализованных.
И вот Иисус проходит именно там.
Одеяние исполнено силы и подходит к человеку, который мог ходить, делал все, что ему было нужно, но был болен какой-то вялотекущей болезнью, и исцеляет его,
а всех остальных оставляет без внимания.
Видите его характер? Он хотел продемонстрировать свою силу, он хотел что-то сделать.
Да, этот мир должен остановиться, чтобы это заметить. Сейчас обратите внимание. Позавчера, когда мы вернулись, я вернулся с собрания в Индианаполисе и решил некоторое время побыть вдали от людей, пока немного не отдохну, потому что у меня было по 20 или 30 в день на личных беседах. И приходили эти видения. Приехал домой такой, что в гроб краши кладу. Никто не знает, что я переношу из-за этого. Никто. Этого просто не объяснить. Но потом мы с братом Вудом и его братом улизнули в это место, чтобы снова половить рыбу на день и ночь. И тогда, после обеда, сидя там, брат Вуд заговорил об одной пожилой женщине, принадлежавшей когда-то к Церкви Божьей из Андерсена там, когда они были совсем детьми. «Какая добрая!» — сказал, как она брала их, маленьких детей из свидетелей Иеговы, и ласкала их. И брат Вуд сказал своему брату, Лайлу, он сказал, «Лайл, вот было бы здорово сейчас, если бы мы нашли эту пожилую сестру и рассказали ей, что мы спасены». Так вот, это слово угодило Богу уже после того, как долго разговаривали о Боге, но это слово угодило. Эти двое ребят из свидетелей Иеговы, оба люди в годах, хотели найти какую-то пожилую женщину и рассказать ей, что получили спасение. Два брата. Когда они это сказали, Дух Бога и Его Верховность сошла на меня, сидевшего там, в той лодке. Эх, найти бы слова, чтобы хоть как-то достучаться до сердец людей. Прозвучали всего-то вот такие слова, а я уже под таким контролем, что ни вздохнуть, ни охнуть. И я сказал, ребята, нечто должно произойти. Это какое-то небольшое живое существо. Оно вернется к жизни. С этим связана жизнь. И вы это увидите без промедлений. И я подумал, что я там сейчас сказал? И я задумался о чем-то. Из-за чего я это сказал? Никакого видения. Нечто просто проговорило. Что это было? Не умственные способности. Мне и в голову такое прийти не могло. Это было ниже. Это произошло в сердце, куда вошел Бог. Он говорил. Я нет. Даже не думал о таком, а Он проговорил.
Я думаю, вот о каком месте сказал Иисус, если поверишь в сердце своем и скажешь этому дереву или этой горе, и потом не усомнишься, но поверишь, что сказанное тобой сбудется, будет тебе, что не скажешь. Вот к чему я веду. Придите в такое состояние, когда нечто произведет это, а не вы сами. Изречь это должно нечто, превосходящее ваше размышление. Мы продолжили ловить дальше. В заключение скажу следующее. Брат Вуд и остальные сидят здесь как свидетели. На следующее утро, тем вечером, мы поехали, и Господь дал нам замечательный вечер рыбалки. Ни у кого ничего не ловилось, а мы там поймали три всего за несколько минут, и эти три весили почти 9 килограмм, и у нас были просто огромные связки рыбы. На следующее утро мы снова пошли и насаживали наживку новую на жерлицы, и ни одной рыбы. Это закончилось. Я сказал, давайте поплывем в эту небольшую бухту и несколько минут отдохнем, братья, и мы половим синежаберных солнечников на удочку. Мы поплыли туда и ловили солнечников в той небольшой бухте с лодки. И каждый раз, когда мы достаточно надолго задерживались, запал газ. Мы не ловили рыбу, мы разговаривали о Боге.
И мистер Лайл, который сейчас, он съездил к своей сестре, чтобы попробовать вытащить ее из свидетелей Иеговы. Она ему сказала, что он послушал бесов, что мы бесы. Сказала: «Лайл, ты не такой глупый, и все эти определенные вещи...» Значит, Лайл словил солнечника где-то вот такого. И он разговаривал, поэтому допустил, чтобы этот малыш заглотил большой крючок. Он зашел в самый желудок маленькой рыбы. И когда он ее вытащил, он не мог его вытащить, поэтому он просто сжал ее в руке, покрутил и вытащил ей внутренности. Должен был достать этот крючок изо рта, потому что если бы отрезал крючок, это была бы мертвая рыба. Все равно умерла бы. И вот его слова. «Ты сделал все, что мог, малыш, и выбросил ее в воду». И она перевернулась там 3 или 4 раза и кругами стала погружаться в голубую воду, пока не опустилась на дно. Пролежала там всего несколько минут и снова всплыла на поверхность воды и 3 или 4 раза колыхнулась. Ее небольшие плавники выпрямились вот так, лежала на боку, согнутая. И пока мы около 20 минут ловили рыбу, ее отнесло в заросли, в какой-то мусор. И я, и кто-то сказал, эти рыбки действительно завтракают или кормятся. Я сказал: «Да, это правда». И мы говорили: «О, какой Бог великий!» И брат Вуд сказал: «О, это так замечательно, брат Бранхам! У нас привилегия находиться здесь вместе с тобой». «О, я сказал, не думай так, брат Вуд. Это, я сказал, это не гора была святая, это не место святое, это святой Бог, не святой человек, но святой Бог». И за разговором нечто сходит на меня. Сказал: «Я сейчас покажу свою силу». Я и не понял, что говорю, как в голову приходит то писание: «Что не скажешь, верь в своем сердце, что это сбудется, скажи это и будет, что не скажешь». Я просто чуть не... Меня просто распирало. Я думал: «Что это происходит? Там сидят Лайл с Бэнксом. Мы ловим рыбу. Небольшая мертвая рыбка пролежала 20 минут, вся согнутая. Ее отнесло назад, внутренности вышли изо рта». И я смотрю на эту небольшую рыбку, и приходит мысль. Он сказал рыбакам: «Забросьте сети с другой стороны лодки». Они приняли его слово. Петр сказал: «Господи, мы ловили всю ночь и ничего не поймали, однако по слову Твоему мы забросим сеть». Вот оно, по слову. Нечто мне говорит: «Бог знает рыбу. Скажи только слово, и увидишь, что будет с этой рыбой». Я говорю: «Маленькая рыбка, во имя Иисуса Христа вернись назад к жизни, и Бог мой святой судья, и эти двое мужчин, стоящие там, что эта небольшая рыбка крутанулась на боку и изо всех сил поплыла прочь, снова живая. Скажи слово, всемогущий Бог, так как я стою здесь перед Ним в присутствии этих людей, и этой Библии знает, что это правда». Тогда как люди умирают, а Бог показал свою силу этим и свидетелям Иеговы, что Он воскресение и жизнь, и Он знает обо всем. Ты говоришь и веришь, что сказанное тобой сбудется, будет тебе, что не скажешь. Что это было? Бог показывал свою силу. Не мне, просто лозе, то есть ветви. Он наполнил энергией эту ветвь, чтобы у меня не получилось удерживать эти изречения. С чего мне вообще думать о какой-то мертвой рыбке, лежащей там, когда мы резали их и насаживали на жерлицу, о той мертвой рыбке, повисшей там, лежавшей там? Мистер Вуд и остальные сидят здесь, смотрят на меня сейчас, свидетели этого. И Дух Бога пронесся внизу по той долине, что, казалось, наступает восхищение, даже до того, что мистер Вуд закричал и сказал: «О, хорошо быть здесь!» Сказал: «Брат Бранхам, мы так рады находиться здесь». Единственное, как они могли это выразить, это что я их брат. И я быстро повернулся, потому что они видели, что Бог задействовал меня, чтобы рыбе провозгласить жизнь. И вот, это может показаться сумасшествием, но тот же Бог,
изрек жизнь тому лежавшему во дворе мертвому апоссуму. Он Альфа и Омега, начало и конец. Он жизнь, воскресение, он сила, вечный, вчера, сегодня и вовеки тот же. Из этого я понимаю, что однажды, когда эта жизнь выйдет из этого смертного тела, и я улягусь без движения, если ему не безразлична рыба, конечно, ему не безразличны мы с вами, старающиеся служить ему. И в один славный день он придет. Не верит, но сама лоза проговорит из своей штаб-квартиры во славе, и усопшие во Христе восстанут и войдут в вечную жизнь. Какое чувство! Его не выразить, видеть мертвую рыбу, из которой человек с крепкими руками, сдавив эту рыбу вот так, вытащил внутренности и взял и вырвал их, и ты слышал это вырывание, когда он вырвал из рыбы внутренности. Выбросил малыша в воду, он 3 или 4 раза вздрогнул и дернулся, и это было все. Увидеть, как этот малыш просто в момент изречения пришел обратно в состояние живой, каким был всегда, и изо всех сил поплыл в той воде, уплывал, чтобы присоединиться к своим друзьям-рыбам. Он Бог, он знал, что эта рыба была там. Точно так же, как он знал, что у той была монета во рту. Точно так же, как он знал, что если он забросит, если те люди, они скажут, Евангелие от Марка, 5 глава, в нем сказано, что Иисус воспользовался там лодкой Петра и выплыл ловить рыбу. Вот. Он сказал, забросьте сети для улова.
Тогда как, когда они ловили... Они вообще понимали, что ловили всю ночь и ничего не поймали. Точно так же, как мы занимались тем же и ничего не поймали. Но Бог хотел посмотреть, примут ли они его слово. Поэтому он сказал, забросьте сети для улов, если там и не было рыбы. Она появится там благодаря принятию Бога по его слову. Вот и все, что можно сказать. Затем тот же Бог в своем том же характере, который был в начале, это тот же Бог по тому же характеру сегодня. Он первый, последний, он вчера, сегодня и вовеки тот же. Он по-прежнему Бог. Поэтому, присутствующие здесь сегодня утром и о ком помолились, позвольте я вам что-то скажу. Глядя на эти доказательства, и Бог свидетель, правда это или нет, верно, вы ищете значительных событий, стараетесь где-то высмотреть что-то огромное, а это совсем рядом, верно. Бог, вложивший голод в вашу душу прийти для молитвы, тот же Бог вложил жизнь в ту рыбу, тот же Бог остановил того быка на поле, тот же Бог сразил того маньяка у меня на глазах. Тот же Бог вывел Даниила из львиного рва. Тот же Бог сказал, забросьте свои сети на эту другую сторону и вытащите улов. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Его дела не потерпят поражения. Его характер не может подвести. Его дела объявляют его характер. Так что сегодня это Он, воскресший. И Он здесь среди нас, вчера, сегодня и вовеки тот же. И мы свидетели Его характера. Его характер изменил меня. Что касается меня, я однажды был грешником, а сейчас я спасенный. Я однажды был потерянным, сейчас я найден. Я однажды любил дела этого мира, сейчас я его ненавижу. Мне однажды не было дела до Бога, сейчас я люблю его. Со мной нечто произошло, с вами нечто произошло. Что это? Это действие Божье, проявляющее его характер. Он любит нас. Ему не безразлично ваше благополучие. Ему не безразлично ваше исцеление. Ему не безразлична ваша душа. Вы дадите ему свободу действий в вашей жизни. Ни в чем не сомневайтесь в нем. Живите, верьте ему, и Бог даст вам желание вашего сердца, ибо это его благая воля. Он жаждет сделать это, но дело в том, что мы приходим в полную растерянность. Стойте спокойно. Смотрите на это, говорите, «Боже, это говорит обо мне». Кто бы ни помолился обо мне, как бы ни помолились обо мне, для этого не нужен Орел Робертс, Билли Грейм, или Уильям Бранхам, или А.А. Аллен. Для этого нужен Бог, это верно. Для этого нужна ваша вера, закрепленная там, в Боге. Скажите, «Боже, оно есть истина, и я основываюсь только на этом». И дайте, пусть это пребывает вот здесь, пока
пока оно не опустится вот сюда, из вашей головы в ваше сердце, будет и станет реальностью, тогда все получится. Это получится только тогда, когда оно придет в сердце.
Пусть Господь сейчас благословит вас. Склоним теперь головы. Вложите желание в свое сердце, положите его перед Богом прямо сейчас. Вы сделаете это, пока мы молимся, о спасении, а для чего бы ни было, положите его перед Богом прямо сейчас, когда мы молимся. Верой взираю я на Искупителя, Агнца Христа, моей мольбе внемли, весь грех мой удали, полностью быть Твоим позволь всегда. Когда через темноту...
Потише сейчас.
И скорби я иду, направь на путь, тьму в свет ты обрати, весь плач мой прекрати. И с Твоего пути не дай свернуть.
Blessed Lord, we could say like those.
Благословенный Господь, мы могли бы сказать, как стоявшие в тот день на горе и сказавшие: «Хорошо нам бы здесь, и мы хотим построить три кущи, в каждую поселить пастора». Но голос тут же прозвучал и произнес: «Его слушайте, он мой сын». Сейчас дай нам отвернуться от пасторов, от Моисея и Ильи, и от видных мужей этой земли, хотя мы благодарны за всех их, но Ты сказал, чтобы мы слушали Его. И в Его Слове сказано следующее, не в Слове пастора, не евангелиста: «Чего не пожелаете, когда молитесь, верьте, что получаете это, будет вам». Если скажете: «Горе сей, поднимись и ввергнись в море», и не усомнитесь в сердце своем, но поверите, что сбудется по словам вашим, будет вам, что не скажете. Не обязательно это будет моментально, как это не произошло моментально с Авраамом и Сарой, но ты сказал: «Если верите, что сказанное вами сбудется, будет вам, что не скажете». Так вот, Отец, вот наша молитва. Возьми нас прямо сейчас. Возьми наши сердца в свою руку и сдави их очень сильно любовью, выталкивая весь страх и неверие из них, делая их полыми и пустыми, и потом наполни их сразу своим духом, как пропитала смола и деготь ковчег, чтобы не допустить возвращения страха и сомнений в наши сердца. И соделай нас своими творениями, чтобы Тебе проявить свой характер этому миру через нас, как написанные письма, читаемые всеми человеками.
Пусть каждый, который был помазан, ты сказал так поступить. Пусть они сегодня исцелятся, каждый человек, от обычной зубной боли до слепых, страдающих или каких угодно. Пусть вера закрепится сейчас в том сердце, которое боялось и сомневалось, когда вошло. И, о Боже, я всегда помню. Нас было трое мужчин, как Петр, Иаков и Иоанн, стояли на горе Преображения и видели, что ты там совершил. Мы никогда не забудем ту небольшую бухту на Фанни Крик, пока живы наши воспоминания и память. Для мира это может немногое значить, но когда мы увидели всемогущество Бога, всеведение живого Бога, сошедшего и достаточно сжалившегося над человечеством, чтобы показать свою силу, вернув жизнь рыбе, которая была мертвой на воде, это не понять скептику и неверующему. Но как это отпечатывается в сердце христианина? Мы знаем, что ты Бог. Ты тот же Бог здесь, в этой комнате сегодня утром. Тебе тем более не безразличны люди в этой комнате, мужчины и женщины, если ты позаботился о небольшой рыбке. Что для тебя та небольшая рыбка? Ничего, просто отображение твоего труда. И я молю, Боже, чтобы ты отобразил свои дела в каждом мужчине и женщине, парне и девушке, присутствующих сегодня здесь. И если здесь, Господи, окажется кто, не знающий Тебя своим Спасителем, не испытывавший еще и желающий опустошить сегодня свое сердце от всех дел и мусора этого мира, Ты пропитай их сердце любовью, как Ной пропитал смолой ковчег. Я прошу Тебя быть с ними сейчас, в эти быстро убегающие минуты, еще остающиеся в программе. Даруй это, Отец, через имя Иисуса. И пока наши головы склонены, пусть благодать Твоя силу вдохнет в меня, ревность вселит. Сейчас, если вам нужен Христос, пока они поют, хотите опустошить свое сердце сегодня утром, и чтобы Бог принял вас такими, как вы там есть, поднимите руку к Нему, скажите «Вспомни обо мне». Пусть Бог благословит вас, сэр, и вас, сэр, вас, сестра, тебя, брат, тебя, еще кто-нибудь справа от меня, поднимите свою руку. Пусть Бог благословит тебя, сестра, еще кто-нибудь, скажите «Я хочу опорожнить свое сердце». Пусть Бог благословит тебя, сестра, там сзади. Полностью быть Твоим позволь всегда. Еще кто-нибудь хочет поднять свою руку сейчас прямо перед молитвой? Отец Боже, Ты видел каждую руку. 7 или 8, 10 рук поднялось вверх. Они сейчас освобождаются от своих страхов и неверия. Они сейчас заявляют, что Ты их все во всем, их возлюбленный, их спаситель, их исцелитель. Все сомнения и страхи, они желают лишиться их. Я молю, чтобы Ты даровал это, Господь, своей великой благодатью. Да произойдет это именно сегодня. Ты мог изречь жизнь для рыбы, изречь жизнь для мертвого мальчика, изречь жизнь для Ильи Перри, лежавшего там мертвого, и его руки сложены, изречь жизнь для маленького мертвого младенца в Мексике, изречь жизнь в Лазаря, мертвого 4 дня. Тем более мы можем твердо встать сегодня на этой скале Его вечного слова и посмотреть дальше этой тени сомнения на этого сказавшего «Я воскресение и жизнь». Да займет сейчас вера свое место опоры в Нем, той твердой скале, Христе, и пусть они примут все, о чем они попросили. Услышь наши молитвы, так как мы молимся во имя Христа. Аминь. Люблю Его, люблю Его, Он прежде возлюбил и нас.
спасение мне.
Сейчас, пока мы снова споем, пожмите руку кому-нибудь рядом с вами. Просто посидите спокойно, теперь мы... Служение еще не закончилось, понимаете?
Люблю его. Люблю его. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил спасение мне.
Вы чувствуете себя полностью вычищенным. Вам теперь лучше. Вы чувствуете, как слово «это оно» — это очищающая кровь Господа Иисуса, проникающая прямо в сердце, очищающая нас от всего греха и беззаконий.
И на Голгофе искупил спасение мне.
Теперь, брат Невилл,